Слово Благодати представляет серию проповедей «Трансплантация страха». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мы начинали наш лагерь в пятницу вечером с вопроса о том, чтобы вы вспомнили какую-то ситуацию, когда вы чего-то в действительности боялись. Когда было, случилось что-то страшное, или вы ожидали чего-то страшного, когда у вас было вот это ясно определяемое чувство страха. Я не знаю, о чем вы думали, возможно, вы делились с кем-то, возможно, вы хотите забыть это побыстрее, эти ситуации. Но я хотел бы буквально несколько слов, вот так вот обзор такой сделать. Чего боятся люди? Скорее всего, перечисляя этот список, я могу затронуть болевые точки многих из вас. Я знаю, что вот эти вот страхи, о которых мы сейчас будем говорить, они реальны для многих-многих молодых людей. Один из них – это страх или боязнь быть непринятым другими. Мы говорили об этом, почему молодые люди очень часто ведут себя, делают не то, что нужно, потому что они боятся, что их не примут в компанию. То есть они реально боятся мнения этой компании, они боятся вот этой ситуации, которая может возникнуть. Когда мы говорим о страхе, я попробовал сделать такое определение страха, оно не академическое определение, а более практическое, более реально применимое к жизни. У меня получилось вот что. Страх – это когда ваши действия выходят из-под контроля разума, и вы вместо этого начинаете реагировать панически и иррационально, то есть делать не то, что нужно. То есть когда под воздействием каких-то факторов, пугающих вас факторов, вы выходите из обычного, нормального вашего ритма жизни, когда вы спокойно, разумно могли бы определять, что вам делать. И вы становитесь жертвой того, что вы действуете панически, действуете иррационально. И ваши действия не имеют, так скажем, той дозы здравого смысла, который они могли бы иметь, если бы не было этого страха. Итак, мы говорили об одном страхе – страх быть непринятым другими. У девушек очень сильно развит страх, боязнь плохо выглядеть. Кстати, у некоторых молодых людей его не хватает. Ну, в действительности у многих есть такая проблема. Они просто боятся, они проводят часами у зеркала. Они каждый журнал мод не пропускают. Они все делают для того, чтобы хорошо выглядеть. Они боятся плохо выглядеть. Боязнь того, что над тобой будут смеяться. Многие люди боятся говорить что-то, потому что они боятся, что кто-то будет смеяться над ними. Кто-то просто засмеет их или поставит их в неудобное положение. Боязнь, что тебя не будут уважать. Я попаду в этот круг или в этом кругу меня не уважают. И я буду сторониться этого круга, потому что со мной там не очень считаются. И мы боимся этого, и это реально влияет на нашу жизнь. Боязнь, что ситуация выйдет из-под контроля, самое разное. У кого-то это маленькие ситуации дома, когда вы готовитесь принять гостей, и у вас что-то валится из рук, и вы начинаете паниковать. Вы понимаете, что вы проваливаете ситуацию, придут люди, у вас не готово. Это маленькие, но страхи, которые очень часто нами управляют. Боязнь, что не получишь того, чего хочешь. Самые разные вещи мы хотим. И мы можем бояться, что мы не получим этого. Еще одна боязнь – боязнь неудач. Боязнь, что я начну что-то делать и не смогу доделать до конца. Люди увидят меня, что я это делаю, и я провалю. Я не смогу это сделать так, как нужно. Боязнь опозориться с этим связана. То же самое очень близко боязнь насмешек. Мы говорим, что люди будут смеяться над нами. Боязнь чьей-то реакции. Это боязнь реакции родителей, например. Вы что-то натворили, и вы боитесь не столько того, что вы натворили, сколько того, что папа придет и будет ругать. Папа придет, и если еще ремень под руку попадется. То есть вы боитесь реакции. Вы боитесь реакции преподавателя. Вы боитесь реакции своей подруги. Вы не будете ей говорить что-то, потому что боитесь ее реакции. Это реальный страх, которыми люди живут. Боязнь критики. Мы боимся, что нас начнут критиковать. что будут говорить о наших неправильных вещах каких-то, и мы начинаем иррационально реагировать на это. Мы начинаем спорить, мы начинаем унижать людей, мы начинаем говорить, а ты сам такой и так далее. Это боязнь критики, страх критики. Боязнь чьих-то действий. Когда мы становимся зависимыми от чьих-то действий. Например, пример такой. Девушка влюбилась в парня, и она очень сильно зависит, а вдруг он женится на другой. Она боится этого. Мы становимся зависимыми от чьих-то действий, от того, как он будет себя вести, будет зависеть наше состояние. Боязнь неизвестности. Боязнь будущего, а что будет? А говорят, глобальное потепление. А говорят, там какие-то болезни идут страшные. Мне, кстати, из Германии прислали письмо такое интересное. Что такое? У всех, говорит, по всему миру болезни. Болезни, у кого-то там чесотка, что-то там чешется, и коросты, и говорит, по всему миру. Но я им написал ответ, что у нас вроде в нашем уголке мира еще люди не болеют такой болезнью. Вот, но видно, у них там в Германии что-то с этим плохо совсем. Боязнь клеветы. Это очень большая боязнь. Очень большая. А что они говорят? Как вы реагируете, когда вы узнаете, что о вас что-то говорят? Несколько дней тому назад мы сидели с одним человеком, беседовали, который интересуется нашей церковью, и он мне вот так at point blank, просто открыто говорит: Алексей, я хочу с вами поговорить откровенно. Вот я просто хочу вам все выложить на чистоту. Люди про вас говорят это. Люди про вас говорят это. Люди про вас говорят это. Люди про вас... И длинный список всяких небылиц. Всяких разных, я слышал разные, но таких я еще не слышал. Якобы меня финансирует кто-то из России специально для того, чтобы здесь продвигать какое-то специальное богословие. Самые странные вещи люди говорят. Другие говорят, что я якобы на кассетах и на дисках себе состояние сделал. Кстати, это будет вам известно, что ни копейки с них я никогда не имел. Самые разные вещи люди говорят. Когда мне задают вопрос, а как ты реагируешь? Ну, я отвечаю обычно так, на каждый чих не наздравствуешься. Невозможно просто на все это реагировать. Ну, говорят люди, ну, наверное, им так нравится. Может быть, им нужно так сказать. То есть самые разные обстоятельства, самые разные ситуации. Вы помните, написано, праведник не убоится чего? Худой молвы. Это еще один страх, когда мы боимся о том, про нас говорят. Еще, может быть, связанное с этим, это что про нас думают. Вот, а это really big thing. А они думают про меня так. И мы потом начинаем иррационально действовать только для того, чтобы они думали про нас так. Просто пытаясь работать на мнение других людей. Или есть другая сторона, другая сфера боязней, разных боязней. Эта сфера связана с нашей верой. Например, боязнь делать добро. Если вы подумаете, вы в вашей жизни обнаружите много ситуаций, где вы боялись делать добро. По причинам разным. Одна из причин – не поймут. Вторая причина – не примут. Я сделаю добро, а они скажут, мне это не надо. Особенно, когда вы пробовали и обожглись. Когда вы пробовали, вы решили, хорошо, буду теперь с мамой доброй. Буду вежливой. Пришли, попробовали быть вежливой, а мама говорит, чего это ты вдруг? Ангел прям, тебя не узнать. Вместо того, чтобы ободрить и сказать, что ну хорошо, я очень рада, что ты справляться стала, что ты стала нормально разговаривать. Но очень часто можно натолкнуться на другую реакцию. И часто люди, сделав такой шаг к добру, потом боятся его делать в следующий раз. Это реальный страх. Или же боязнь стоять за христианские ценности, стоять за те ценности, в которые вы верите. Помните эту сценку, которую Игорь показывал здесь, он Библию прятал так усиленно сзади. Когда вы попадаете в круг, где христианские ценности не модны, и вы, в общем-то, стараетесь так не выделяться из толпы, вам страшно, по сути дела, страшно просто так ясно сказать, что это неправильно. Я считаю, что так не должно быть. Я не буду так делать. Я не буду так делать, потому что Бог говорит по-другому. Я знаю многих ребят, которые смелые делать всякие разные вещи, но когда вопрос, когда речь заходит о том, чтобы стоять за Иисуса Христа, за те ценности, в которые они верят, они сразу становятся последними трусами. Им страшно. Им страшно просто реально сказать, что да, действительно, я в это верю, я так живу. Не только ребята и девушки. Боязнь говорить другим о Христе. А что они подумают? Да я не могу сказать. Да я начну говорить и собьюсь, и меня вопросами закидают. Боясь делать то, что правильно, когда это не популярно. Боязнь довериться Богу. Это really big thing. Знаете, почему люди боятся доверяться Богу? А вдруг Он поведет туда, куда я не хочу? Очень часто у нас свой план уже жизни разработанный, и довериться Богу теперь, окей, а если у Него другой план? А нам жалко расставаться со своим планом, потому что наш собственный уже разработанный, но последние мелочи. Есть еще одна группа, боязнь бедности. Люди боятся быть бедными. Боятся, что они разорятся. Боязнь болезней. Люди боятся, что вдруг заболею. Слышат, один заболел, другой заболел, там кто-то умер, там всякие разные вещи. И самое последнее, может, боязнь смерти. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько очень важных ситуаций, которые были в жизни замечательнейшего человека, который оставлен нам в пример на страницах Священного Писания, человек феноменального мужества. Этот человек 100% является величайшей фигурой, можно сказать, одной из величайших фигур, но скорее всего, можно с уверенностью сказать, что это величайшая фигура Ветхого Завета. Человек, который известен феноменальными свершениями. Человек, который стоял перед самыми разными угрозами. Человек, который смог переместить группу людей в 2,5 миллиона человек с одного места в другое место. Человек, который сделал все это удивительнейшим образом. Я хочу вместе с вами сегодня проследить жизнь Моисея и посмотреть на его подход к страху, на то, что происходило в его сердце, в его жизни, как он относился к этому явлению. Очень интересно. Во-первых, Библия говорит о том, что Моисей в действительности боялся. Вот нам кажется, да, ну такие люди, как Моисей, да они просто родились такими храбрыми. Они, наверное, с самого детства, когда еще только ему там 3-4 годика было, он уже бил себя в грудь и говорил, что я вот такой великий, я могу сделать и стоять против кого угодно. В действительности нет. В действительности Библия показывает и говорит нам о Моисее, и показывает его fear transplant. Я хочу проследить сегодня трансформацию или вот этот имплантирование страха Божьего, изъятие страха человеческого, которое имело место в жизни Моисея. Давайте посмотрим книгу «Исход». Мы остановимся в основном на книге «Исход». Мы посмотрим на книгу «Чисел» немножечко. И самые последние моменты будем смотреть в книге «Второзаконие». Итак, книга «Исход», 2 глава. Ситуация, когда Моисей только появляется на сцене, и он будет занимать сцену деятельности или вот этого Божьего плана на протяжении следующих 4 книг. И он будет упомянут еще в нескольких книг Библии в Новом Завете и в Ветхом Завете. Начинается эта история, я не буду говорить о той ситуации, как он рожден был, как он спасен был из воды. Я сегодня хочу начать с того момента, когда он, уже будучи взрослым, пришел к своим братьям, и как он прореагировал на то, что он увидел. С 11 стиха мы будем читать. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, Случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. Интересная ситуация. Моисей, в общем-то, часть вот этого, часть царского дворца. Он является сыном дочери фараоновой. Он получил лучшее воспитание, он получил все, что необходимо было для того, чтобы он мог правильно, эффективно влиять, эффективно жить. Моисей попадает в такую ситуацию, когда он видит, что правильно. Он посчитал, что египтянин издевается над евреем и за это достоин смерти. Он взял правосудие в свои руки и сам убил. Почему он это сделал? Он это сделал, потому что он был царский сын. Он это сделал, потому что он ясно понимал, что он обеспечен царскими привилегиями, он защищен всеми этими привилегиями. Тогда цари и фараоны могли делать все, что им угодно. Они смелы были, они не боялись ничего. Но вот здесь возникла ситуация. Ситуация, когда на следующий день Моисей стал говорить этому другому еврею, и стал говорить: «Зачем ты бьешь брата своего?» И вот здесь этот еврей, он стал угрожать Моисею. Интересная вещь. Царский сын не боится убить человека. И вдруг, когда еврей стал ему угрожать, это раб, еврей. Они вообще были рабы. Когда еврей стал ему угрожать, Моисей испугался. Почему он испугался? Он испугался по простой причине. Потому что если до царя дойдет, что он убил египтянина, защищая еврея, вот тогда будет проблема. Тогда фараон сразу сообразит, что значит в Моисее проснулись его еврейские корни. И Моисей будет каким-то образом использовать свои влияния для того, чтобы защитить этот народ. И фараон really got angry. Моисей понял это. Посмотрите, 14 стих написано: Моисей испугался. Он не просто понял это, он испугался, и он делает все для того, чтобы убежать от этой угрозы, он убегает от фараона. Мы видим здесь человека сильного, взрослого, смелого, из царского рода, но человек, который реально боится. Реально боится. Следующий эпизод, который мы видим Моисея, Моисей встречается с Богом. Он уже там, в земле Мадианской, он пасет овец, и вот пася овец, вдруг он видит такое удивительное явление. «И явился ему ангел Господень», это 3 глава, 2 стих, «в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет посмотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твой, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал я: Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Очень интересный страх. Вот этот страх, он боится Бога. Но это еще неправильный страх. Это еще не тот страх, который действительно, это еще не тот, который прошел вот этот трансплант. Он в ужасе. Он понимает ясно, кто он. И он ясно видит Бога, и он видит его проявление такое чудесное, могущественное, когда куст горит и не сгорает. И он ясно знает, что что-то здесь не так, и он в готовности снимает обувь свою, и он сталкивается с реальностью Бога. Это не та встреча была, которая, помните, мы говорили, у Адама была с Богом. Мирная, спокойная, когда Адам тоже боялся Бога, но совсем по-другому. Это был ужас. Когда он увидел, кто является, кем является Бог, он закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Эта встреча привела Моисея в реальный страх. И когда Моисей стал слушать, что Бог ему говорит, когда он стал понимать, что Бог ему предлагает, ему стало еще страшнее. Одно дело, когда он встретился с Богом, и он понял, что это такое могущество, что он весь содрогнулся. Но когда Бог заговорил и стал говорить ему, что тебе нужно пойти и вывести этот народ из Египта, это было гораздо выше, чем он мог, на что он мог рассчитывать. Вот представьте себе, вы натворили что-то где-то. И вы, так скажем, не очень красиво оттуда ушли. И у вас остались там незакрытые дела. И вот теперь вы встречаетесь с Богом, и Бог говорит, иди-ка туда назад, и вот там ты будешь делать очень большое дело. Ну, во-первых, Моисей ясно понимал, это абсурд. Вывести народ, который 430 лет живет в этой стране, у которого нет армии, у которого нет организованной системы, как они могли бы противостать, у которого нет никакой инфраструктуры и некуда идти, куда идти. Вы никогда не думали о том, что, вот посмотрите, народ шел, в это время люди рождались, люди старели, люди болели, и это все должно было быть на дороге. И это была дорога не такая, как сейчас, не было гостиницы, не было комфортабельных вагонов, где могли спать там и так далее. Это была пустыня. И Моисей ясно понял, что дело, на которое его Бог подписывает, это дело гораздо выше любых его возможностей. Он еще больше испугался. Почему он испугался? Потому что он-то понимает, с кем он имеет дело. Он понимает, что он убежал оттуда, это совсем не входило в его планы. Абсолютно. Поэтому он в своем страхе. Он боится Бога, но он боится того, что Бог его посылает гораздо больше, что он начинает Богу возражать. Ну, например, вы боитесь пойти в зубной кабинет. Боитесь в зубной кабинет пойти. Но когда вам говорят о том, что если ты не пойдешь в зубной кабинет, тебе будет еще хуже, и тебе могут там все зубы можешь потерять, тогда вы уже сквозь страх готовы идти и терпеть эту экзекуцию. Там вам будут все это сверлить. И у вас есть два страха. Один страх вам сейчас больно, второй страх вам будет очень больно потом. И поэтому из перспективы того, что будет очень больно, вы уже этот страх побеждаете. И вот это то, что случилось с Моисеем. Он начинает Богу возражать. Ему страшно. Но он начинает ему возражать. Здесь три возражения есть. Посмотрите, 10 стих 3 главы. Он говорит простое возражение. Он говорит, ну кто я? Он вдруг увидел себя. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону. 10 стих. И выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою. И вот тебе знамение. Вот это было первое слово, которое решало сомнение Моисея. Когда мы говорим о трансформации страха, трансформация страха возможна только в одной ситуации. И как мы уже говорили, каждый из нас боится чего-то. И мы боимся многих вещей, маленьких или больших. И мы, возможно, боремся с ними. И мы, возможно, пытаемся от них убежать. И мы, возможно, как-то отказываемся, отрицаем, что они существуют. Но они также преследуют нас и будут преследовать нас. Кстати, люди, которые пытаются без Бога решить проблемы страха, они их не решают. Они думают, что если они ходят на разные занятия по психологии, они нанимают охрану в каких-то случаях, они как-то себя пытаются обезопасить. Некоторые там принимают витамины, едят только супер healthy food, чтобы не бояться болезней, чтобы или смерти, другие всякие разные вещи, там покупает суперпрочную машину, чтобы когда в аварию попадет, чтобы не убился сразу, а постепенно, вот, и так далее. Всякие разные вещи люди делают. Они пытаются каким-то образом отгородиться от того, что их пугает. Но они никогда не решат эту проблему. Проблема страха решается только одним путем. И вот здесь Моисей первый раз встречается с этим словом. Когда он terrified, когда он в ужасе. И Бог обращается к ним, к нему, и говорит: я буду с тобою. Ты пойди туда, в это страшное место. К этим страшным людям. К этой страшно невыполнимой задаче. Пойди туда. И ты можешь пойти. Потому что я буду с тобою. Он говорит: кто я? Он говорит: я вообще, у меня нет никаких сил, у меня нет возможности. Кто я, чтобы мне идти к фараону? Вывести из Египта сынов Израилевых. Братья и сестры, друзья, все великие дела Бог делал через людей, которые говорили: кто я? Никогда, ни разу. Великое Божие свершение не было сделано через людей, которые думали о себе, что они что-то смогут сделать. Это всегда был шаг веры. Это был шаг упования на Божье Слово. Это был шаг доверия. И у каждого из нас, друзья, в миллионах ситуаций в нашей жизни много таких моментов, когда мы стоим перед ясным фактором, давлением нашего страха. И ясным, твердым Божьим Словом. Я буду с тобою. Второе возражение. После того, когда он услышал это слово, он еще не пошел. Это была еще, так скажем, проповедь, которая вела к обращению Моисея. Он следующее возражение предлагает. 4 глава, 1 стих. И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне? И не послушаются голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь. Очень интересная ситуация. Он вроде бы первый удар, первую волну погасил. Бог сказал: я буду с тобою. Моисей сел, подумал, взвесил. Опять представил, что он идет туда. Опять представил, что он сейчас будет говорить это в фараоновском дворце. И даже людям самим, этим евреям, которых надо спасти. Он ясно говорит: не поверят. Нет, не поверят. Невозможно, чтобы поверили. Вы знаете, друзья, каждый раз, когда я проповедую слово, каждый раз, когда я говорю неверующим, каждый раз, когда я имею дело с людьми, я ясно по-человечески понимаю: не поверят. У нас просто нет убедительности достаточной. И Бог убеждает его. Бог говорит: я сделаю так, что поверят. Он тому объясняет целый спектр там действий, систему действий, которую Бог будет делать для того, чтобы убедить их поверить. В конце третье возражение предлагает Моисей, 10 стих. Он ему говорит, подходит к третьей точке: окей, ладно, ладно, Бог сказал, что поверят. Да, Бог сказал, что он сделает чудо, которое заставит этих людей, что они поверят. Но дальше он приходит и вспоминает: слушай, Бог, а я же говорить не умею. Я же косноязычен, я ж не оратор. У него каждая мысль, знаете, как спасительная соломинка. Опа, еще одна. Наверное, I can get off of this hook. Ему кажется, что он нашел, наконец, спасительный элемент. 10 стих, 4 глава. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый. И такого было вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить. И здесь Моисей уже совсем потерялся. Смотри, Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. Уже аргументов нет. Все аргументы исчерпали. Все, что он мог придумать, уже придумал. Теперь уже говорит: Господи, кого угодно, только не меня. Это уже просто откровенный такой страх и паника. Посмотрите дальше, 14 стих. «И возгорелся гнев Господень на Моисея». И он сказал, «Разве у тебя нет Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе и увидит тебя, возрадуется сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет устами твоими, а ты будешь ему вместо Бога. Это убедило Моисея. После этой точки Моисей сказал, я пошел. Вы знаете, для Моисея этот шаг, это обращение его, это доверие, это перешагнуть этот страх, это отдать и посвятить свою жизнь. Это было очень большим шагом. Я говорил уже сегодня здесь с двумя людьми, сегодня вечером. Я говорил о простой вещи. Я говорил им, посмотрите, ваша жизнь еще не принадлежит Иисусу Христу. Вы еще не отдали Ему полностью жизнь. И вы сегодня стоите в той точке, когда вас что-то пугает. Вы боитесь, что вам нужно будет отдать ее ему полностью. Вы боитесь этого. Моисей пришел к этой точке, когда он ясно понял, что он должен отдать свою жизнь полностью, абсолютно. Вот этот шаг, очень первый, очень важный шаг для трансплантации страха. Мы должны прийти to the end of the rope. Мы должны прийти к вот этой финальной точке, когда нам уже не за что держаться. Когда мы просто слышим голос Божий, когда мы слышим Его гнев, когда мы слышим Его Слово, и мы говорим, Господи, я иду. Это сделал Моисей, Моисей пошел. Моисей пошел, но что интересно, когда мы исследуем его жизнь, мы обнаруживаем, что вот здесь, скорее всего, в этой точке действительно произошло вот это обращение или посвящение Моисея. И мы ясно видим, что он готов побеждать страх, но он его еще не победил. Я знаю, что у вас, друзья, у тех, кто уже верит в Бога, тех, кто уже отдал свое сердце Христу, тех, кто рожден свыше, тех, кто однажды ясно понял, что ему не нужно идти против вражна, против Иисуса Христа, против Бога, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. Я знаю, что у вас есть масса ситуаций, в которых вы попадаете в страх, когда вы боитесь. Вот всех тех вещей, о которых я говорил, боитесь стать за Христа, боитесь признать, что вы христианин или христианка, боитесь делать правильно, боитесь делать добро, боитесь опозориться, боитесь очень многих разных вещей. Причина эта заключается в том, что у вас нет практики или очень мало практики, реального практического доверия, познания Бога и доверия Богу своей жизни. Вся остальная история Моисея – это сплошной пример его доверия Богу. Мы сейчас пройдем несколько ситуаций в его жизни. Посмотрите, пятая глава. Пятая глава, книга Исход. Пятая глава, 22 и 23 стихи. Моисей пришел уже к фараону. Он набрался смелости. Вместе с Аароном пришли, действительно бросили этот жезл. Правда, змея поползла. Руку засунул за пазуху, вытащил, проказой покрыто. Еще раз засунул, чистое. Уже он почувствовал себя более уверенным. Уже он говорит с фараоном. Уже говорит о том, что народ нам нужно отпустить. И уже ведет диалог. Но вдруг он встречается с проблемой. Фараон, вместо того, чтобы отпустить народ, дает команду своим управителям и говорит, наложите-ка на них еще больше количества кирпичей, которые они должны делать, и солому не давать. Пусть ходят по полю, собирают сами. И вот теперь народ возопил. Народ говорит, и откуда ты взялся, Моисей? Мы жили, ну в рабстве жили, правда, но хоть солома была. И хоть меньше кирпичей делать надо было. А тебе же совсем жизни нет, и все из-за тебя. Когда Моисей увидел это давление, одно давление со стороны фараона, второе давление со стороны людей, послушать его реакцию. И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты меня подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего ты послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа своего». Очень интересно, он вроде бы пошел за Богом, вроде бы пошел в послушании Богу туда, куда Бог посылает. Но как только он сталкивается с трудностью, у него сразу что-то не складывается. У него недостаточно доверия, он сразу опять в испуге сдает назад. Он видит фараона, он видит этих людей, и он приходит к Богу. Кстати, это очень хорошее правило. Это правило верующих людей. Верующие люди иногда боятся. Но они со своими страхами приходят к Богу. И они откровенно говорят Богу о своих страхах, как это делает Моисей. И он неоднократно в своей жизни будет приходить к Богу. И будет приносить к Нему ситуацию за ситуацией. Всякие обстоятельства, в которых он будет попадать еще. Вот это отличие человека, который находится в процессе трансплантации страха. У него произошел один первый момент, первая точка, когда он ясно понял, где решение страха. Оно у Бога. И дальше вся его оставшаяся жизнь, он движется шаг за шагом, учась доверять Богу. И посмотрите, дальше в 8 главе мы читаем, это все книга «Исход». 8 глава показывает нам Моисея уже совсем другого, уверенного в Боге, твердого, человека, который способен противостоять. 9 стих, 8 глава. «Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя и за рабов твоих, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». И Моисей отвечал: «Да будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Бог, как Господь Бог наш». Это уже совсем другой Моисей. Это уже Моисей, который способен стоять перед фараоном и говорить: «Окей, когда? Завтра. Окей, завтра будет. Завтра будет. И будет для того, чтобы ты знал, кто Бог». Это кто говорит? Беглый. Человек, который должен был быть наказан когда-то. И он говорит кому? Он говорит фараону. Он имеет силы. Он имеет guts, внутренний стержень. Имеет способность стать перед фараоном и говорить ему: «Окей, завтра будет. Завтра будет, и ты будешь знать, кто Бог». Это тот человек, который боялся возле куста там. Это тот человек, который убежал в землю Мадиамскую. Вот это fear transplant. Это человек, который bold enough стоять в самых сложных ситуациях. 29 стих. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. Вы знаете, вот с этой точки мы видим все новые и новые ситуации. Мы видим вот здесь уверенного Моисея, но ему придется еще пережить целый ряд огромных проблем. Давайте посмотрим, бегло проследим несколько таких проблем. Вышли они. В конце концов, все эти казни совершились, Бог восторжествовал, Моисей вместе с народом видит исполнение Божьего обетования. Они выходят. Вся эта масса народа, примерно 2 миллиона человек, может быть, говорят, до 2,5 миллионов человек, было их, кто вышел. Вышли со скотом. Представьте себе этот караван с маленькими детьми, со стариками, со всем имуществом, что могли утащить. Вышел этот огромный караван. Моисей ведет, Моисей организовал все это. Моисей ведет этот народ. И вот начинаются проблемы. Первая проблема возникла, описана в 14 главе, когда фараон опомнился и начал гнаться за израильтянами. С 10 стиха. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы Господу и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделала с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем на египтян? Ибо лучше бы нам быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Очень интересно. Вы знаете, это то, с чем приходится сталкиваться очень часто. Вы пытаетесь кому-то помогать, потом возникают у человека трудности, и он говорит, ну что, что я тебе говорил? Да лучше бы я там и сидел там, так бы и жил. А вот теперь попытался вместе с тобой правильно жить, и вот теперь результат. Очень часто мы попадаем в такие ситуации. И посмотрите, Моисей опять попадает между молотом и наковальней. С одной стороны, фараон, который гонится, и ему-то тоже страшно, наверное. Он знает, конечно, что Бог творит чудеса, он знает, что Бог, раз начал это дело, он не оставит их просто так. Но он ясно понимает, что фараон реально гонится, чтобы их все начальство, конечно, убить, безусловно. Всех остальных вернуть в рабство. С другой стороны, народ, который хотя бы кооперировал с ним, который хотя бы каким-то образом мог бы рядом стоять и говорить, ну давай мы предпримем какие-то меры, мы все-таки вышли, мы все-таки сделали такой важный шаг. Этот народ говорит, ой, слушай, да мы же там в Египте, ну пусть мы работали на египтян. Ну а ты привел нас сюда, чтобы умереть. Посмотрите, что говорит Моисей. Мы видим Моисея, который не только не боится. Посмотрите, 13 стих, но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте. И увидите спасение Господне, которое Он сделает ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет помирать за вас, а вы будьте спокойны. Друзья, Бог ставит нас в такие ситуации, когда у нас не остается никаких других вариантов, как только Ему доверять. И вот тогда, когда мы знаем Бога, вот тогда, когда у нас есть практический, реальный опыт доверия Ему, мы можем сказать другим, будьте спокойны, не бойтесь. Не бойтесь, потому что Бог, который нас вывел, Бог будет поборать за нас. Эта ситуация повторялась много раз. 16 глава говорит о ропоте народа, когда голод пришел. Не хватало им есть, возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея, Аарона. 17 глава говорит о том ропоте, когда жажда была, с 1 по 7 стих. Укорял народ Моисея, 2 стих, и говорили, дайте нам воды пить. И Моисей сказал им, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. Бог разрешал эти проблемы, но каждая эта ситуация ставила Моисея в то положение, когда ему реально нужно было еще одна доза победы над страхом. Еще одна доза доверия, когда вся эта масса людей наступала на него. Если бы пробовали руководить хотя бы небольшой группкой людей, и когда вы видели, что эта небольшая группка людей игнорирует ваше руководство или не соглашается с ним, вы знаете, готовы к тому, чтобы сказать, окей, хорошо, идите сами. You're on your own. Но у Моисея мы видим вот эта сила, это мужество, это способность стоять под ударом. Его обвиняют в абсолютно том, в чем он абсолютно не виноват. Он продолжает стоять, и стоять твердо. Получение закона на Синае, 19 глава. Весь этот народ, который роптал, который говорил, когда он увидел эти молнии, услышал этот гром, когда он понял то, что Бог там реально на горе, народ возопил и говорит Моисею, иди сам. Вы понимаете, если народу было страшно, наверное, там было страшно. Но Моисей имел достаточно внутренней силы идти и предстать пред лицом Божьим. Стоять вот там на горе, принимая закон. 32 глава, Исход. История с золотым тельцом. Еще одна ситуация, которая показывает нам эту способность Моисея не бояться. Здесь уже совершенно в другой категории. Мы видим, как он растет. Мы видим, как усиливается его этот внутренний стержень. Моисей задержался на горе. Он там пробыл дольше, чем люди могли себе допустить. Он принимал закон. Бог ему день за днем учил, открывал, говорил об этом законе. И народ, когда увидел, что Моисей долго не сходит с горы, он призвал Аарона и заставил его сделать золотого тельца. Они вылили золотого тельца, и они стали прыгать, устроили фестиваль, языческий фестиваль, празднование того, что они говорят, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Они нарушили как раз самую первую заповедь, которую Бог дал им в 10 заповедях. 10 заповедей уже были даны на это время. Но после этого Моисей, Господь обращается к Моисею, 7 стих, 32 глава. «Сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, вижу я народ сей, и вот они народ жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». И вот здесь появляется характер Моисея. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою и великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати гнев твой и отмени погубление народа». Вот здесь Моисей не боится взять на себя удар за народ. Он знает, что народ жестоковыйный. Он сам от него натерпелся. Он сам много раз видел это в действии. И теперь, когда уже Бог говорит, я их сейчас уничтожу. Вот здесь как раз можно было точно, Господи, давно пора. Они меня уже достали. Здесь можно было бы обрадоваться. Но Моисей уже совершенно другой человек. Моисей не боится просить за этот народ. Он не боится брать на себя проблемы этого народа. Я знаю, для многих молодых людей, когда они идут в церковь, они не хотят, чтобы младший брат или сестра с ним шли. Стыдно, что друзья скажут. Он еще совсем маленький, он еще в молодежь не годится. Слава Богу, я не так много замечал это в нашей церкви, но я знаю, это очень распространенное было явление. Человек боится взять на себя вот эту... Хотя здесь ничего даже страшного нет. Он просто думает, что это поставит его в какое-то неудобное положение перед его друзьями. То, что мы читаем здесь, Моисей не боялся взять на себя проблемы своего народа. Он говорит, да, это мой народ. Да, Господи, у меня есть причина, почему ты не должен их уничтожать. Ты не должен это делать, потому что иначе египтяне скажут, что ты их погубил. Он ищет совершенно другого. У него есть 100 ситуаций, 100 причин, чтобы сказать, да, Бог... Пали их. Я пока здесь на горе, ты их там попали. Но вместо этого Моисей встал и говорит, Господи, я не уйду. В другой ситуации он говорит, если их, сними меня. Если их уничтожишь, сними меня уничтожь. Это реальная ситуация. Вам иногда стыдно за ваших родителей. Вам иногда стыдно за Христа перед вашими друзьями в школе, перед кем угодно. Вот это сильный человек. Вот это fear transplant. Вот это человек, который вырос действительно. Ну, заметьте, он не только стоит перед Богом и умоляет за народ. Теперь посмотрите, как он к народу приходит. Он, оказывается, не только имеет силу, не боялся просить за народ, он не боялся бороться с грехом. Он возвращается к народу, и посмотрите, 19 стих этой же главы. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и сбросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: что ты сделал? Или что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Заметьте, при всем этом, при всем том, что он просит за народ, он ясно понимает ужас этого греха. И он не боится. Он не боится, придя оттуда с горы, хотя здесь весь народ правит уже. Здесь все уже поклоняются тельцу. Он не боится, он заходит и он действует твердо. Он не собрал совет старейшин и не думает, а не подумать ли нам, может быть и правда, этого тельца нужно переплавить назад. Или давайте сейчас подумаем, что как же лучше поступить с этим тельцом. Я-то здесь, я все на месте. Абсолютно не такой разговор. Это грех, и я не боюсь с ним бороться. Я испепелю его. Он говорит, сжег его огнем и рассыпал его по воде. Сделал самое-самое строгое, что можно было сделать. Но это еще не все. Жизнь Моисея продолжается. В этой жизни он встречается с целым рядом проблем, которые совершенно другого типа, которые точно так же вызывают страх. 14 глава книги «Числа». Книга «Числа». 12, вернее, глава книги «Числа». Сестра и брат. Окей, Моисей уже состоявшийся лидер. Он уже признан народом, уже даже... Народы вокруг, Амалека они поразили уже. Народы вокруг уже признают, что да, действительно, это серьезная сила. Мы не знаем, что там у них такое, но мы не можем противостоять. И казалось бы, когда ему никто уже не может противостать, восстают люди, которые наиболее близкие ему были. Его брат и сестра. Посмотрите, 12 глава. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. Он когда был в стране Мадианитян, он там женился. Когда он убежал от фараона, помните? И сказали, одному ли Моисею говорил Бог, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею, Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа в скинию, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова Моисея. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь с ним в видении и во сне, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем». Вы знаете, что... Облако отошло от скинии, 10 стих. Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе, и сказал Аарон Моисею, «Господин, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец». И посмотрите реакцию Моисея, 13 стих. «И возопил Моисей Господу, Боже, исцели ее». Вот это сильный человек. Вот этот человек, который не боится. Он не стал говорить, Господи, ну подержи еще денек. Пусть хоть прочувствует. Она-то это долго в своем уме варила, пока она потом с Аароном поговорила об этом. Надо же ей хоть чуть-чуть почувствовать, что это такое. Совершенно другая реакция. Моисей возопил, написано Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисей, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна была она стыдиться 7 дней. Итак, пусть будет она в заключении, 7 дней вне стана. А потом опять возвратится. Заметьте, Моисей просил исцели прямо сейчас. Это Бог говорит, окей, я ее накажу на 7 дней. Заметьте, в жизни каждого из нас Бог допускает постоянно новые ситуации, в которых нам нужно учиться Ему доверять, в которых мы обнаруживаем, что мы боимся. Вот даже такие сильные люди, как Моисей, когда он прошел очень много, когда он был уже полководец, он был сильнейший лидер, Он был состоявшийся духовный человек. И во всем этом процессе Бог открывает ему еще одну точку. Вот здесь еще ты можешь мне довериться. Вот здесь еще ты можешь поступить правильно. Страх народа у Кадес Варни. Помните, когда послали соглядатаев, когда они пришли, и они стали бояться. 14 глава. Я хочу прочитать только два стиха отсюда, вернее, несколько стихов 40 стиха. Когда эти люди уже пришли назад, и когда ясно стало, что они не послушались Бога, и когда умерли эти 10 человек, сразу же умерли, которые ходили, и которые распускали худую молву, и которые приводили весь народ в страх. Вот, и они, написано 40 стих, «Вставши рано поутру, пошли на вершину горы и говорят, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно». Не ходите. Помните ситуацию, да? Они посылают 12 соглядатаев. Приходят эти 12 человек, и 10 из них говорят, мы не сможем победить. Эта земля слишком большая, стены высокие, люди сильные. Мы туда пойдем, и мы просто будем мишенью для них. И народ пришел в панику. Народ убоялся, и они опять пришли к Моисею, и они Моисея пугают опять. Моисей имел с ними разговор, Бог действовал, и в конце концов народ понимает, о, что ж мы сделали. И тогда народ говорит, о, надо идти, Моисей, надо идти туда. И заметьте, у Моисея очень ясно работает сознание, очень четко. И он говорит, теперь не надо идти. Вот тогда надо было идти, теперь идти не надо. Теперь, если вы туда пойдете, Господа с вами не будет. Почему Моисей не боялся туда идти? Потому что он знал, что с ним Господь. Как только он понимает, что Господа там не будет, он говорит, теперь идти не надо. Но некоторые люди пошли. Вот заметьте, это человеческий метод победы над страхом. Когда они увидели еще больший страх, что, о, Бог нас наказывает, о, точно надо идти. И они по-человечески готовы идти туда и воевать с этими людьми, с этими амаликитянами и хананеями. Но Моисей ясно понимает, окей, если Бог сюда не идет, нам туда не надо идти. 42 стих. «Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но не дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана». Моисей не пошел. Казалось бы, ну лидер, ну пошли ж твои люди, надо же пойти с ними. Не пойду. Почему? Потому что ясно знаю, что Господа там нет. «И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе твоей, разбили их и гнали их до Хормы». Это еще одна ситуация. Еще одна ситуация, на которой мы остановимся перед самым последним заключительным элементом. Это 16 глава книги «Числа. Возмущение священников. Корея, Дафана и Аверона». 16 глава со 2 стиха. «И восстали на Моисея с ним из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые». Сколько пришлось этому человеку пережить? Самых разных ситуаций, самых сложных. Фараон, народ, брат и сестра. Здесь мы видим... Священники, люди именитые, начальники общества, призываемые на собрание. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общество, все святы. Вы здесь только священники. И среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? И посмотрите реакцию Моисея. Он не стал им доказывать ничего. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. И сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот где смелость людей, которые доверяют Богу. Смелость не в том, не в себе. Он не стал им говорить, слушайте, ребята, а ну-ка давайте посчитаем, кто вас вывел вообще? Вы бы до сих пор горбатили его там на фараона, если бы еще уже не полегли там. Таская эти тачки и эти кирпичи, и собирая эту солому непонятно где. Да если бы не я, если бы Бог меня не послал к вам, ну вы бы вообще были неизвестно кто, и вы не признаете этого. У Моисея был совсем другой метод решения проблем. Он не боится их только потому, что он знает, что это не его дело, а дело Божие. И Бог действительно восторжествовал здесь. И самый последний момент. 32 глава книги Второзакония. Моисей не боялся жить. Моисей не боялся реально, в реальной жизни жить. И вот тогда, когда этот fear transplant случился, мы видим, что Моисей не боится умирать. Абсолютно спокойно, абсолютно с ясным взором. Он слышит от Бога слова. 32 глава, 50 стих, книга Второзакония. Заканчивается история. 48 стиха. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Абарим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилю, и умри на горе, на которую ты взойдешь». И приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе, и приложился к народу своему. Заметьте, Бог ясно дает ему указание. Он говорит, Моисей, пришло время. Моисей, мы сделали огромное дело здесь на земле. Моисей, через тебя, вот эти миллионы людей, вместе с тобой, перешли из рабства в свободную жизнь. И ты в этом процессе вырос. И ты научился очень многому. Но сейчас пришло время. Пойди на эту гору. Посмотри на эту землю. И умри. В этом сила верующих людей. Они не боятся умирать. Они не боятся самого страшного, что может существовать, что может случиться. И мы читаем, как это произошло. Посмотрите, 34 глава этой же книги, 4 стих, и сказал ему Господь, вот земля, которую я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, семени твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень в земле Моавитской, по слову Господню. Когда мы говорим о трансформации страха, мы говорим о реальных процессах. Мы говорим о том, что этот процесс начинается с принятия спасения господства Иисуса Христа. По-другому просто невозможно.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!